хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Осла, Менск, Варшава. Гэта далёка не ўсе месцы, дзе сёння адбываецца нешта прымеркаванае да 10 снежня, міжнароднага дня правоў чалавека. У гэты дзень традыцыйна ўручаецца Нобелеўская прэмія міру, і мы пагаворым пра тое, чаму сёлета ўручэнне прэміі мае такі прысмак расчаравання, і не толькі для беларусаў, якія мелі свайго вылучэнца, зняволенага праваабаронцу Алеся Бяляцкага. Паводле рашэння Нобелеўскага камітэту, прэмію міру атрымаў Еўразвяз. Зараз побач са мной у студыі мой калега Ян Максімюк, які сёння сачыў за падзеямі ў Осла. Ян, спачатку коратка, хто прысутнічаў ад імя Еўразвязу на гэтай цырымоніі?
Ну, прыехалі ўсе важныя чыноўнікі Еўразвязу, прэзідэнт Еўразвязу, прэзідэнт Еўрапейскай камісіі, а таксама каля 20 лідараў еўрапейскіх краінаў, якія ўваходзяць у Еўразвяз, уключна з канцлеркай Нямеччыны Ангелай Меркель і прэзідэнтам Франції Франсуа Оляндом.
А я дадам, што некаторыя кіраўнікі еўрапейскіх краінаў, напрыклад, як прэзідэнт Чэхі Васлаў Клаус, вырашылі гэтую падзею абмінуць сваёй увагай, таму што якраз выказалі расчараванне гэтым рашэннем Нобелеўскага камітэту. Ян, згадаем, чым усё-такі Нобелеўскі камітэт сёлета матываваў сваё рашэнне ў галіне прэміі міру?
Ну, прэмію міру прысудзіў нарвежскі Нобелеўскі камітэт 10 кастрычніка. Тады старшыня гэтага камітэту Турбьорн Ягланд заявіў на вялікае з'яўленне сабраных у Осла журналістаў, што сёлетняя Нобелеўская прэмія міру прысуджаецца еўрапейскаму звязу за 60 гадоў намаганняў дзеля пашырэння міру, дэмакратыі і правоў чалавека на кантыненце. Гэты працэс, дадаў тады Ягланд, пачаўся з замірэння Францыі і Нямеччыны з пачатку ў 45-м годзе, пазней працягваўся з далучэннем да еўразвязу Грэцыі, Іспаніі, Партугаліі, а ўжо на пачатку 21-стагоддзя шэрагу краін постсавецкага блоку. Аднак жа, як я сказаў, і як мы згадалі, гэтае рашэнне выклікала расчараванне, і выступаючы сёння на цырымоніі вручэння, Ягланд тлумачыў гэтае рашэнне Нобелеўскага камітэту, а на сам канец ён сказаў:
"We are not gathered here.
Мы сабраліся тут сёння не з перакананнем, што Еўразвяз дасканалы. Мы сабраліся з перакананнем, што тут у Еўропе мы павінны вырашаць нашы праблемы разам. Дзеля гэтага нам патрэбны інстытуты, якія могуць пайсці на неабходныя кампрамісы. Нам патрэбны інстытуты, якія забяспечаць, каб і дзяржавы, і прыватныя асобы праяўлялі стрыманасць і памяркоўнасць. У свеце, у якім шмат усялякіх пагрозаў, кампраміс, стрыманасць і памяркоўнасць з'яўляюцца асноўнымі патрэбамі 21-га стагоддзя".
Мы чулі урывак сённяшняга выступу старшыні нарвежскага Нобелеўскага камітэту Ягланда. Ну, а я дадам, што на вуліцах нарвежскай сталіцы таксама сёння былі дэманстранты, і, як вы чулі ў выпуску навінаў, яны таксама выказвалі сваё расчараванне гэтай падзеі. Яны гаварылі, што Еўразвяз, напрыклад, не здольны пераадолець эканамічны крызіс, што шмат грошай выдаткова якраз не на мір, а на ўтрыманне арміі, на абарону і гэтак далей. Мы таксама пацікавіліся меркаваннямі вядомых беларускіх асобаў, што яны думаюць наконт гэтага і на чыім баку яны вось у сёлетняй такой дыскусіі. Вось што нам сказаў філосаф Валянціна Кудовіч.
Ведаеце, я іх падтрымліваю цалкам. Ці скажам так, я бы тады зрабіў дзве прэміі. Адна для персонаў вартых гэтай прэміі, другая для арганізацыі. А вот гэта мешаніна сапраўды стварыла нейкую дзіўную сітуацыю. Між іншым, я не належу да тых, хто лічыць быццам Еўрасаюз не варты этой прэміі. Як арганізацыя, то я не ведаю в свеце, що роўна з ім, щоб магло прэтэндаваць на эту прэмію. Але калі сёння даваць камусьці асобна, а заўтра раптам агромністай структуры, ну, это нейкая ерунда. Это абсолютно несумерная, невымерная величині. Адным словом, я пратэстую разам з нарвежцамі.
Таким чином філософ Валентина Кудович каже, що він підтримує протестовців у Норвегії. Ось сьогоднішня така ситуація узнімає проблему, справді, що може Нобелівська премія миру, чи повинна вона стати інструментом, який допоможе, скажімо, опозиціонерам, дисидентам у некоторих країнах у їх змаганні за свободу і демократію, чи вона повинна бути такою, якби, пальмовою галінкою у гонорування інституції або особи, які у гэтага уже не потребують. Ян, я хотіла згадати у гэтым контексті премію миру, якая была дадзеная польскому дисиденту Леху Валенсу. І он, здається, так само, як і Алесь Беляцкий у той час сидів у турме. Згадайте, калі ласка, ті обставини.
Так, лідер Солідарності, заснувальник профсоюзу Солідарності Лех Валенса у 1983 годі, калі йому присудили Нобелівську премію миру, якраз знаходився у турме. У Польщі тоді було воєнне становище, окрім Леха Валенси, ще некілька тисяч ягоних товаришів так само були у турме. І я помню, гэты час вельмі добра, я помню, і такая присудження такої менавіта премії звертає увагу на проблему, звертає увагу на чоловіка, який пакутує, який знаходиться у турме. А тому, я думаю, і розчарування у сьоліта було якраз у тим, що амаль усе сподівалися, що отримає нехта з правооборонця, це значить особа, магчыма, нехта, хто знаходиться у турме. У премія миру звертає увагу на такого чоловіка, тоді, магчыма, і режим, який здзекваецца над таким чалавекам, ён мяняе свае становішча.
Ян, ну, але згадаем, што само па сабе вылучэнне нейкай арганізацыі на прэмію або ўручэнне гэтай прэміі арганізацыі, это таксама не выключэнне, не рэдкасць. Давайте мы згадаем, якія ж арганізацыі раней атрымлівалі Нобелеўскую прэмію міру.
Першая арганізацыя, якая атрымала Нобелеўскую прэмію міру, был Международный Червоный Крыж. Это был 1917 год. Ну, не выпадково, тогда как раз заканчивалась Первая Сусветная война. Другий раз Международный Червоный Крыж отримал в 1944 году. Так сама знаменальная дата. Конец Другой Сусветной войны. Третий раз в 1963 году. Были так само иншие организации, например, Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по справах утекачов. Двойчи отримывала эта институция узнагороду в 1954 году и в 81-м годзе. Былі таксама такія выпадкі, калі Нобелеўскую прэмію міру атрымлівала і арганізацыя, і асоба. Так здарылася ў 2007 годзе, значыць, цалкам свежа, калі гэтую прэмію атрымала міжурадовая група експерта ООН па змяненню клімату разам з былым віцэ-прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі Алам Горам.
Дякую Яну Максимюку. Я додам, що Нобелівська премія міру традиційно уручається 10 снежня у День правов чоловіка. У цій сувязі наше питання, з якими порушеннями правов чоловіка у Білорусі вам доводилося сутикатися? Відказують городенці.
Понимаете, мы же не можем как бы высказывать свое мнение открыто.
У нас такая страна, что все свое мнение держат при себе.
Вот это мы вам и ответим насчет нарушений прав человека. Ну, я не хочу делиться своим мнением, потому что я опасаюсь.
Просто свое мнение держим при себе, так сказать, и все.
Порушаются. Но все мы это разумеем, все мы об этом молчим.
Ну, это в зависимости от того, в поддержку кого митинг или демонстрация. Ну, за права человека, честно, не знаю, не участвую в митингах.
На мой взгляд, не особо нарушались до штурма парламента на выборах. Были демонстрации, вроде бы как, митинги. Хлопать можно было, в всяком случае. И стало еще хуже.
Раньше-то можно было хлопать, теперь запрещено, да.
В принципе, надо какие-то изменения в трудовом законодательстве. Так как я сам работаю, и что вот бывает даже вот сейчас зима, да, просто наглядный пример, да. В моей организации, не буду называть, где я работаю, начальник, шеф имеет право отправить за свой счет. И хочешь ты, не хочешь, если ты хочешь остаться в этой организации, ты должен писать за свой счет. Без оплаты, естественно.
Народ говорит, а что народ говорит? Народ говорит, что хорошо у нас живется по телевизору только, а в жизни-то совсем все по-другому. Во-первых, пенсии сейчас все эти убирают. Пожалуйста, люди, вот работайте. Вредный стаж отработал 30 лет, на исходе ничего не получишь. Про выборы тоже все знаем. А смысл выбирать? Кого выбирать? Парламенты. Они ничего не решают. Поэтому люди сейчас все меньше и меньше ходят на эти выборы. Тоже, если у меня какая-то возле Ленина, я ж хочу высказать свою мысль, чтобы люди задумались. Опять же, нельзя у нас.
Ну, в том, что власть должна быть сменяемой, какая бы она ни была. Вот, это мое мнение. На мой взгляд, все-таки не все здесь хорошо у нас. Получается, как вроде как и не ущемляют, с другой стороны, как-то так, то ли наша неосведомленность о своих правах, то ли что, она свое дает знать. Профсоюзы у нас, как бы, по сравнению с другими странами, как-то так не очень действуют. От этого и все вытекающие. Состою, но была бы возможность, то, наверное, вышел бы. Никакого эффекта, ничего, как бы, не отстаивается. Прав работников не получается, как бы, больше как администрация представляет и все на это.
Радянцы отказывали на питание, ці сутыкались, и они с порушениями права человека у Беларуси. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Белорусские правооборонные организации уручили штогодовые премии за достижения у галине обороны права человека. Правооборонцем года у Беларуси стала Любовь Ковалева, отзначенные ее заслуги за отмену смертного покарания. Демократичные активисты Витебску провели публичную лекцию, что такое права человека и как они выполняются у Беларуси. У Осло премию миру отримали представники Европейского Звязу. Министром культуры Беларуси после Паула Латушки будет Борис Святлов, ректор Университета культуры. Телеканал «Белсат» означает свое пятигодие. Его передача в Беларуси бачит каля миллиону глядачов. У Менском суде начался разгляд криминальной справы керовника юдейского религийного объединения в Беларуси Юрия Дорна. Один из его адвокатов – Алексей Ермошин, сын старшини ЦВК. Вакантное кресло министра культуры от сегодня мая нового господара. После Павла Латушки, якого призначили послом у Францию, кировать министерством будет Борис Святлов, до этого ректор Университета культуры. Призначаючи Бориса Святлова министром культуры, керовник Беларуси дал ему несколько доручений, таких, как, например, обновление вытворчести слуцких поясов. Керовник так само пообещал прийти у обновленный Купаловский театр на Паулинку. Вот что думает про кандидатуру нового министра Алексей Дударов, драматург, старшиня Союзу театральных деячов Беларуси.
Он працевал, насколько я ведаю, наместником министра культуры. Неколи сперы узначали у университет культуры и мастерства. Ну что ж, дай бог, каб он протягивал то, что Павел Павлович Латушка робил на этой посаде. Я думаю, что Борис Владимирович так само не пропускал ни водной премьеры. В всяком выпадку, мне так сдается. Будет он робить все то, что Павел Павлович робил.
Ведомый кинорежиссер Юрий Хащевацкий выказал в свободе меркования, что особо министра особливого уплыву на стан культуры не будет иметь.
От него ничего не будет зависеть. В кресло посадили очередную марионетку. У нас министр культуры, он же всенародно избранный, он же гарант, он же президент. Если в стране не существует вообще никакой тяги к культуре, у властей, если они не понимают ее важность, это декларируется, что она на последнем месте. Что мы говорим, министр культуры Светлов, да хоть Леонардо да Винчи. Ничего не будет.
Новым министром культуры Беларуси будет Борис Святлов, доктор философских наук, который до этого часу працевал ректором Белорусского державного университета культуры и мастерства.
Як зняволеному выстоять у экстремальных умовах тюрьмы? Были вязни сумления, доктор медицины Юрий Бендажевский за кратами написал допоможник, адресованный тем, кто не собирается сдаваться во умовах неволи. Кожную неделю у эфиры парады профессора Бандажевского у рубрицы «Свобода у турмах».
Эта программа позднее у нашем эфире. У Менску у суде Центрального района начался разгляд криминальной справы керовника юдейского религийного объединения Беларуси Юрия Дорна. Его затримали 13 соковика и виноватить поводле нескольких криминальных артикулов, отримание хабару, ухиление от выплаты податков, крадеж документов, штампов и печаток. Подробности у нашей корреспондентки.
Суд над кіраўніком юдейскага рэлігійнага аб'яднання ў Беларусі Юрыем Дорнам аказаўся нешматлюдным. Сёння прокурор паспеў толькі зачытаць абвінавачанне, што заняло амаль гадзіну. Меркавалася, што асноўным абвінавачаннем стане атрыманне хабару ў памеры 13 тысяч даляраў. Іх Юрый Дорн нібыта атрымаў за спрыянне ў заключэнні дамовы арэнды нежылых памяшканняў, якія належаць рэлігійнаму аб'яднанню. Некаторыя веб-рэсурсы нават называлі імя бізнесмена, які даваў хабар і нібыта наўмысна падставіў Дорна. Аднак першым эпізодам абвінавачання стала іншая гісторыя. Паводле матэрыялаў следства, у 2001-2002 годах Юрый Дорн незаконным чынам завалодаў домам у Радуні, у якім нарадзіўся Ісраэль Мэйр Пупко, вядомы як Хафіз Хаім. Гэты драўляны будынак разабралі з дапамогай мясцовых жыхароў, вывезлі праз памежны пункт Бінякані, даставілі ў порт гораду Клайпеда, а далей вывезлі ў ЗША. Паводле сайту Ішывы Хафіза Хаіма ў Нью-Йорку, дом цяпер у іх. Каментароў ад Ішывы атрымаць пакуль не ўдалося. Хафіз Хаім – адзін з самых аўтарытэтных асветнікаў габрэяў у 20-м стагоддзі. Адна з ягоных кніг «Мішна Брура» стала асноўным кодэксам жыцця і паводзінаў рэлігійных габрэяў усяго свету. Хафіз Хаім нарадзіўся ў Дзятлаве ў 1838 годзе. У Радані ён стварыў ішыву, будынак якой захаваўся і дагэтуль. Цяпер там клуб. Старшыня Радуньскага сельсавету Станіслаў Жук на пытанне «Радыё Свабода» адказваць адмовіўся, хоць і пацвердзіў, што Дорн вывез з Радуні драўляны 100-гадовы дом. Цяперашні кіраўнік юдэйскага рэлігійнага аб'яднання ў Беларусі Навум Йофе кажа, што нічога не ведаў пра гісторыю з домам Хафіза Хаіма.
Абсолютно нічого мы не знали. Для меня это было открытие со стороны следователей. Абсолютно не только я, остальные члены правления не знали. Я так понимаю, что на той стороне в Штатах были заинтересованы люди. Иначе бы они не несли такие затраты. Я не знаю, насколько это верно, но мне кажется, там он еще до сих пор не собран.
Спадар Йофе кажа, что магчыма гэты дом дагэтуль не рэканструяваны. Між тым аб'яднання ўжо вырашыла ўсе пытанні з падаткавай інспекцыі.
Мы решили все вопросы с налоговой. Я получил официальную бумагу, что по налогам и по штрафам по нулям. И мы потихонечку восстанавливаем жизнеобъединение. Ну а после суда выберем председателя. Юридически сейчас председатель есть, это Дорн.
Памяшканне па адрасе Менск Даумана 13Б, у якім нібыта нелегальна здаваў плошчы ў арэнду Юрый Дорн, застаецца ў распараджэнні аб'яднання. Як будзе разглядацца справа Дорна, меркаваць немагчыма, кажа Навум Йофе. Цікава, што адзін з адвакатаў, якія абараняюць Юрыя Дорна перад беларускім правасуддзем, гэта сын старшыні ЦВК Лідзіі Ярмошынай, Аляксей Ярмошын. На пачатку паседжання ён хадайнічаў перад судом, каб у другой палове дня па пятніцах, а таксама ў працоўныя суботы, паседжанні не праводзіліся з улікам спецыфікі справы. Суддзя Леанід Ясіновіч адмовіў наконт пятніц, а пра суботы яшчэ думае. Дарэчы, суддзя Ясіновіч, які вядзе працэс, знаходзіцца ў спісе неўязных у еўразвяз пасля падзеі ў снежні 2010 году. Адвакат Ярмошын мяркуе, што справа Дорна зацягнецца да траўня.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». 5 гадоў таму, 10 снежня 2007 году, якраз у дзень правоў чалавека, пачаў трансляцыю спадарожнікавы канал «Белсат». За гэты час калектыў рэдакцыі прайшоў адметны шлях ад адной гадзіны эфіру да паўнавартаснага каналу. Штаб-кватэра каналу знаходзіцца ў Варшаве, а галоўнымі яго донарамі з'яўляецца Міністэрства замежных спраў Польшчы і польскае тэлебачанне. Вось як ацаніла дырэктарка тэлеканалу «Белсат» Агнешка Рамашэўска колькасць сваіх гледачоў на Беларусі праз 5 гадоў пасля пачатку працы каналу.
Відовня нам зросла, звлашча по року, по грудню 2010.
Колькасць нашых гледачоў узрасла звыш нашых спадзяванняў, асабліва пасля снежня 2010 году. Паводле доследу, які праводзіў сацыялагічны цэнтр «Зеркала інфо», час ад часу нашай праграмы глядзяць каля 900 тысяч чалавек. Больш-менш палова гэтых людзей, гэта значыць 450 тысяч, глядзяць нас стала. Я лічу, што гэта велізарны лік для такой тэлевізіі, як наша, у якой пераважаюць інфармацыйныя і публіцыстычныя перадачы. Да таго ж цалкам по беларуску
і цалковіце беларускоязычную.
Цягам усіх 5 гадоў журналістам «Белсату» даводзіцца працаваць фактычна паўлегальна, бо ўлады Беларусі адмаўляюцца даць тэлеканалу акрэдытацыю. Неаднаразова карэспандэнтаў каналу затрымлівалі падчас выканання прафесійных абавязкаў, а ў менскім офісе і ў кватэрах журналістаў ладзіліся ператрусы і канфіскоўвалася маёмасць. Тым не менш, сёння юбіляраў уганароўваюць у Менску, і на месцы, якое загадзя не афішавалася, знаходзіцца наш карэспандэнт Ігар Карней. Хто прыйшоў павіншаваць «Белсат»?
Так, прыйшло вельмі шмат адметных асобаў, знакавых постацяў для Беларусі. Тут, як я ўжо казаў, падчас першага ўключэння, тут і Владзімір Колас, і Зінаіда Бандарэнка, і Олег Трусаў. і Геннадій Буравкін, вельми шмат людей. Ну і треба сказати, що своєособливим гідом мероприємства став журналіст Павел Мажейко. Він у приватності відзначив, що дякуючи Белсату, що год з'являється некілька нових молодих іменів, які реалізуються у професії, дякуючи менавіта цій пляцовці. І ось якраз одним із нових іменів стала режисерка Ольга Швед. Яна презентувала документальний фільм «Вясна», присвячений зневоленому Олесю Беляцькому. Так само були уручені дипломи тим, хто був з Белсатом увесь цей час, то бок останніх 5 років. Як сказав Павло Мажейко, однак тих, хто працює на лінії фронту в Білорусі. За даній справі Нікола Гонорований, за професійне майстерство Ян Акулін, а так само Тетяна Балашова, Катерина Ткаченко і цілий шерох регіональних кореспондентів. Так само були означені редакції програмів. Це, принаймні, у приватності «Експерт», «Форум», «2х2», «Сарка», «Історія по знакам погоні», особистый капитал и так далее. А за деруссификацию и десоветизацию была и такая номинация «Уся мовная служба Белсату». А в за 5 годов працы Белсату на замову канала снято больше за сотни документальных фильмов и политическая документалистика, культура, история и ведомость репортажей с повседневного жития белорусов. Зараз импреза перетекла плавно у такой неформальный уже контекст.
Дякую Ігору Карнію. Ігор Карній розказав про свята наших колег з Белсату. Я так само зверну увагу, що з гэтым каналом супрацоўнічае Радіо Свабода і у приватності у выходные дні там виходить Зона Свабоды на Белсаті.
У ефіры Свабода.
Щодня від 6 до 8 раніцы.
Від 6 вечора до поўначы.
Кожная першая паўгадзінка навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў, расследаванні.
Кожная другая палова гадзіны палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі.
Па-беларуску.
Без цэнзуры.
Гэта ваша свабода.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. У Москве после тяжкой хворобы помер Антон Соболевский. Уродженец Беларуси, який большую половину життя прожил в России, до опошнего заставался патриотом батьковщины. Венок памяти от Галины Абакунчик.
Антон Соболевский народился в 1926 году у глубоким на Витебщине. Скончил Белорусский политехнический институт, служил в войску и вышел в отставку в 1981 году у звания полковника. С 1952 года жил в Москве и активно працавал на духовное одраджение батьковщины, узгадывая старшиня Международного фонда Янки Купалы Вячеслав Рагойша.
Это был белорусский патриот Москвы, який удельничал у тих громадських організаціях білоруських Москви, що робив для доброго ім'я, доброї слави Білорусі, білоруської культури, допомагав своєму глибокому, откуль він родом, музею краєзнавчому, що він мог, то й помагав він родному городу і увогуле білоруської культури.
У 1989 році Антон Соболєвський був серед заснувальників, а потім шматгадовим сябром Ради Московського товариства білоруської культури ім'я Франтішка Скарини. У многім, дякуючи менавіта йому, в російській столиці з'явився помнік білоруському пісняру Янку Купалу, говорить літературознавець Язепі Нушкевич.
Господар Соболевский запомнился мне не по годах своей неурымысливостью, мудростью, а понтанностью, некой несгасной патриотичностью. Господар Соболевский не с того же поколения, как и Калка, и яны не бачатся такими московскими братами, якія, будучи далеко от родимы, слуговали ее до своей опошней хвилины.
Антон Соболевский стався одним из основальников Товариства белорусов свету Батьковщина. Ягону активну громадську діяльність з розумінням сприймали дочка і син, який пішов шляхом батьки і так само служить у війську. Господара Антона любили і поважали ягоні приятелі і сябри, говорить білоруський письменник Євген Лецька.
Він був чоловік справи, чоловік, який вірив у Білорусі, з цієї віри жив і робив усе для того, щоб вона справді жила. Хоч його поховали в Москві, і жив він у Москві, але своїми думками він найперш був на родині. І в Білорусі, у глибокій, він шмат зробив для глибокого. І я думаю, буде пригожий, коли пам'ять свого славутого земляка буде по-належному ушанована у цьому місті. Вічна пам'ять про чудового чоловіка, про громадянина. Україна, найперш Білорусі.
Антона Соболєвського поховали 7 снежня на консульських могилках Москви.
Вінок пам'яті Антона Соболєвського. Ну а зараз некілька свіжих дзвінків на свободу. Перший з їх – відгук на одну з наших передач.
До справи об годинниках. То, що привладники обояково ставляться до простих людей, що вони усіми правдами і неправдами уладковують свої матеріальні і життєві проблеми, усім відомо. Але вже так нахабничать, це, як кажуть, ані в які вороти. У той час, коли значна частка громадян живе в проголодь, коли пенсіонери не можуть придбати необхідні ліки, і саме жудасне – збирання з міру паніці на врятування життів дітей за межою. Гэтые служки народа не соромеются начапить годинники коштом добропорядкованной кватеры. Откуль такая роскоша в жебрацкой краине? Як вывести краину из кризиса? Як зарабить годным житю людей, у их розуму не хапая? Я лечу, что такое шикование не что иншее, як выклик усім нам, як образа нашей человечей годности.
Обращаюсь президенту Лукашенко нелегитимному. 10 декабря – День прав человека. Лукашенко нелегитимный. Прошу вас, освободите всех политзаключенных в День прав человека, так как вы и офицер в юбке, которая подделывает вам постоянно нелегитимность эту, и вы держитесь поэтому. И сами имеете, должны какую-то совесть. Не ройте никому яму, а то сами попадете туда. Запомните это. Понятно вам или нет? Достаточно. Достали вы уже нас всех.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Нас таксама цікавіць, як ви оцениваєте указ про заборону звольняться з некоторых предприємств. Такое питання ми проводим на нашем сайте Свобода.орг і пропонуем некалькі варіантів отказу. Як гарантую працаўладкавання, як форму прыгоннага права, або гэты декрет усё равно не будзе выконвацца. Адрес у інтернеце Свобода.орг або Свобода.бюай. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Белорусские правооборонные организации уручили штогодовые премии за достижения у галине обороны правоў человека. Правооборонцем года у Беларуси стала Любовь Ковалева, означенные ее заслуги за отмену смертного покарания. Демократичные активисты Витебску провели публичную лекцию, что такое правы человека и как они выполняются у Беларуси. У Осло премию миру отримали представники Европейского звязу. Министром культуры Беларуси после Паула Латушки будет Борис Святлов, ректор Университета культуры. Телеканал «Белсат» означает свое пятигодие. Его передача в Беларуси бачит каля миллиону глядачов. У Минском суде начался разгляд криминальной справы керовника юдейского религийного объединения у Беларуси Юрия Дорна. Один из его адвокатов Алексей Ярмошин, сын старшини ЦВК.